уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Здравствуйте, Борис Юрьевич.
Добрый день.
Давайте скорее начнем, поскольку сегодня информационные ленты пестрят красными заголовками. Выпили вина, обнялись, и все это про лидеров Южной и Северной Кореи. Мы, конечно, внимательно за этим процессом наблюдаем. Ну, вот сейчас будет интересно ваше мнение как наблюдателя и ваше мнение как философа еще выслушать относительно возможности объединения одного полуострова, одной нации, но которые представляют абсолютно разные системы. Давайте с наблюдений начнем.
Ну, я не знаю, как можно это разделить, но тем не менее. Первое, я вам скажу, что еще где-то месяц назад, меньше месяца назад, я разговаривал с одним из ведущих наших корееведов, который говорил, что, ну, в общем, нельзя ждать ничего сенсационного, потому что, во-первых, различия очень большие, принципиальные различия большие, а самое главное, как ни парадоксально, нет особого интереса, особой необходимости объединяться. То есть обе Кореи в некотором смысле самодостаточны, на самом деле давно уже развиваются спиной друг к другу, ну и максимум, чего можно ждать, это, как говорится, разрядка напряженности, чтобы просто не было каких-то лишних конфликтов, лишних поводов для страхов. Но то, что сейчас случилось, по-моему, все-таки превосходит все ожидания, позитивные ожидания. И я думаю, что это окажется большой сенсацией для корееведческого профессионального сообщества, что очень интересно послушать, конечно, что они сейчас скажут. Тем более, я говорю, люди вполне компетентные, то есть не то, что люди наобум говорили, да, у них были основания так говорить. Так что нужно подумать, что же, так сказать, мы, как обществоведы и исследователи, упустили, уже более совокупно, не только корееведы. Вот. А во-вторых, мне кажется, что это произошло даже самое позитивное ожидание корейцев из той и с другой стороны. То есть это действительно сенсация и в некотором смысле перелом. То есть понятно, что пока это декларации, понятно, что пока это слова и... В общем, действительно, все, что не слова, это как раз полностью входит в ту схему, которую, повторяю, мне описывал Асмолов, наш ведущий корееведа.
Вот сегодня по телефону с ним разговаривали, он, собственно, и выражал скепсис по поводу будущего.
Да, вот, то есть, собственно, я на него и ссылаюсь. Так вот, то есть то, что реально происходит, пока не выходит за рамки вот его гипотезы, потому что, посмотрите, реально пока что, ну, две Кореи решили друг друга не провоцировать, друг друга не раздражать и не обижать, что называется, уж не провоцировать конфликт специально. То есть отказаться от враждебных действий, отказаться от пропаганды враждебной, которая вот агрессивной военной пропаганды друг против
воздушные
друга.
Воздушные шары через границу, громкоговорители.
В общем, от всего этого, плюс наладить более-менее нормальное взаимодействие вдоль линии разграничения на уровне военных. То есть здесь ничего сенсационного нет, и это, повторяю, просто нормализация отношений, не более того. Но... Понимаете, конечно, можно сказать, что заявление о предстоящем объединении двух Корей – это пока слова. Тут, конечно, я готов согласиться. Но, понимаете, вот уже шаги по интеграции транспортной инфраструктуры, которые начинают делаться, это, мне кажется, более серьезно. Хотя бы просто потому, что, ну, в данном случае, как специалист по социально-экономическим процессам, могу сказать, что такого рода вещи, они начинают набирать собственную инерцию. То есть вы запускаете поезда, начинается просто движение грузов и людей в обе стороны. Ну, сначала грузов, наверное, людей не очень сильно.
Грузов,
да.
Людей,
потом
идей.
Людей. Нет, идеи в последнюю очередь. Идеи будут в последнюю очередь. Но грузы и люди войдут, понимаете? То есть даже если будете сначала возить только грузы, то все равно будут их сопровождать люди, понимаете? И это станет более-менее регулярным процессом. И я думаю, что это уже будет очень существенно менять ситуацию. То есть из состояния такой вот даже не холодной войны, а именно что вот перемирие на грани возобновления военных действий, эти две страны переходят к более-менее нормальным взаимоотношениям, за которыми, в общем, может последовать могут последовать какие-то шаги в сторону объединения. Причем вот тут есть очень любопытная вещь, что опять же, это общее мнение, причем и наших, и американских корееведов, кого я спрашивал, они говорят, да, действительно, вот прямого интереса, прямой заинтересованности в объединении у корейцев нет, есть некая символическая сторона этого дела, им символически тем и другим нужно объединяться, но на уровне практического интереса мотивы очень слабы, и, кроме того, это, если делать всерьез, то это безумно дорогое удовольствие, безумно дорогое удовольствие. Но, понимаете, какая штука, в таких делах, особенно на Востоке, я бы все-таки вопрос о символических действиях не сбрасывал со счетов. И есть еще одно обстоятельство, а может быть, объединение и будет символическим, но оно произойдет, понимаете? То есть будет некая формальная конфедерация с очень условными, очень размытыми органами, но постепенно, понемножку она начнет обретать уже реальную жизнь.
Вы как сторонник левой идеи должны чуть-чуть хотя бы переживать за Северную Корею в этот момент.
Ну, почему я должен переживать за Северную Корею?
Ну, вот просто как один из последних оплотов социалистической идеи.
Ну, какой там социализм? Там чучхе. То есть я ничего специально против ни той, ни другой Кореи не имею, потому что, на самом деле, на мой взгляд, они очень похожи. Кстати, опять же, сошлюсь на того же Асмолова, он об этом целую книжку написал, о том, что различия между двумя Кореями, ну, не такие большие, как принято думать. Это общество, которое живут очень сильно не только в рамках одной культурной парадигмы, но в значительной мере и экономически это они примерно одинаково устроены, что такая вот плановая административная экономика в Северной Корее, что административно-капиталистическая экономика в Южной Корее. То есть центральный здесь момент именно административного управления, централизации и так далее. И, строго говоря, это традиция вообще так называемых рисовых культур. Да, это очень характерно для целого ряда восточно-азиатских стран. Но при всем том могу сказать, что, в общем, Ким Чен Ын на данный момент либо показал себя очень хорошим стратегом, либо ему просто безумно везет. То есть, может быть, и то, и другое, но в данном случае получилось очень красиво, потому что сначала он всех пугал своими атомными бомбами.
А потом, как результат.
Да, а потом, как результат, все с ним стали дружить, а он стал хорошим, как бы сказал, а я бомбу пока спрячу. Понимаете, это вообще получается эффективно.
Как это в теории равновесия, минимизация сожаления. Да. И тогда это подсказка всем остальным агрессивным режимам заводить свое ядерное оружие с тем, чтобы попугивать соседей, с тем, чтобы потом с вами стали всерьез разговаривать. Ну, так вот.
Но когда вы начинаете всерьез разговаривать, вы тоже становитесь добрым и милым.
Да.
Понимаете, тоже очень важно. То есть надо не потерять границу, не потерять рубеж, вот это, когда нужно из злого превратиться в доброго. А если в ту или в другую сторону ошибешься, то результаты могут быть абсолютно плачевными. И как раз вот в чем я говорю, мне кажется, все-таки некоторое такое вот азиатское искусство дипломатии или войны, так сказать, ну, в широком смысле слова, да, вот в духе китайской традиции искусства войны, это вот умение соблюдать меру, то есть знать, когда нужно размахивать ядерной дубинкой, а когда нужно ее убрать подальше, сказать, что это мы немножко пошутили.
Обняться и выпить вина,
в конце концов.
Слушайте, ну, тогда получается, что никакого серьезного столкновения, такого условного крушения Берлинской стены не произойдет, потому что сами описываете, ссылаясь на господина Асмолова, что скорее всего, Кореи слишком близки, гораздо ближе, чем мы об этом думаем.
Да, но тут есть еще два момента. Первое, что это ведь все-таки уже, насколько я помню, вторая серьезная попытка сближения двух Корей. И, кстати говоря, как раз предыдущая попытка была начата с другого конца. То есть предыдущая попытка, я уже не помню, сколько времени назад, но она делалась, когда южане пытались наладить именно экономические отношения с северянами. Та же компания Дэу начала что-то строить на севере, надеясь использовать дешевую рабочую силу к вопросу о социализме в Северной Корее. Так вот, и как-то это не пошло. Это не пошло, в том числе, похоже, потому что как раз северокорейская элита увидела здесь определенную угрозу для себя, угрозу потери контроля. Да. А вот как раз, как ни странно, с политического конца, может быть, и пойдет, потому что здесь прямой угрозы конкретным позициям специфических людей и групп в Северной Корее, на мой взгляд, пока нет.
Пока.
А на следующем этапе, опять же, если все идет через политический процесс, то козырь у них в руках по-прежнему остаются, и они могут договориться на выгодных для себя условиях. Поэтому мне кажется, что такого вот обвала Северной Кореи не будет. И это не будет похоже на то, что произошло в ГДР.
Тогда предлагаю двигаться дальше. Все-таки Борис Ильич Горлицкий, он участвует в праймерис или нет?
Потому что... Нет, не участвует.
Это нет. Вот мы сейчас про выборы мэра Москвы.
Да, не участвует.
Что произошло? Откуда вы вообще в этих списках появились?
О, вот это большая загадка. Ну, на мой взгляд, это больше похоже на такую подставу, потому что я с самого начала говорил, что это, ну, мягко скажем, не совсем честная игра, все то, что там происходит с этими праймерис. Потому что праймерис – это не то, что они устраивают товарищи из Левого фронта. Понимаете, праймерис – это достаточно сложная процедура, которая начинается с регистрации избирателей, которая начинается с определенного, опять-таки, формирования правил, так сказать, процесса, когда нужно понимать, какие правила игры, как ведется контроль, как обеспечивается равенство кандидатов, и главное, где гарантия, что победитель вообще что-то получит, да? А понимаете, поскольку ничего этого нет, не говорю уже о том, что насчет того, насколько честно считают, там, ну, есть некоторые вопросы, скажем так. Ну, не, даже, не обязательно не честно считают, но, скажем так, не совсем точно, чтобы никого ни в чем не обвинять. Вот. Ну, я всегда стараюсь, знаете, есть такая английская формула, the benefit of the doubt, да? То есть, когда нет уверенности, надо всегда решать в пользу обвиняемого, да? Вот, в данном случае предположим, что люди просто ошибаются в подсчетах. Но ошибаются как-то довольно часто и довольно тенденциозно. Поэтому, ну, участвовать не было никакого смысла. Все это прекрасно знали, я публично об этом говорил, вдруг потом нахожу свою фамилию в ряду кандидатов. Ну, я, соответственно, сделал заявление, и, по-моему, насколько я помню, меня сняли из этого списка, так что они меня послушали, слава богу.
Откуда такое непринятие Левого фронта и того, что они делают?
Нет, у меня против Левого фронта как такового ничего специального нет, у меня просто вот конкретные игры политические, которые играет некоторую группу людей, в основном, кстати, в КПРФ, а вовсе не в Левом фронте, они скорее используют Левый фронт, на мой взгляд, для своих игр. Вот, ну, мне эти игры кажутся некорректными и очень вредными, опасными вообще для политической жизни в России и уж для левого движения как такового особенно. Потому что понятно, что, понимаете, сначала принимается решение о том, чтобы продвинуть Грудинина на позицию кандидата, потом Грудинин вдруг выигрывает праймериз Левого фронта, потом это становится основанием, чтобы его продвигает, понимаете, то есть такая даже не многоходовка, а там двух-трехходовка, но очень простая. И сейчас вот обратите внимание, как вдруг поднимается кумин. Угу. Только проходит слух о том, что КПРФ собирается опять повторить игру с Грудининым и поставить кумина, то есть бизнесмена очередного, которому по тем или иным бизнес-задачам нужно играть в эту игру, не знаю почему, но это уже их проблема. Ну, потом вдруг сразу начинаются праймеры, и потом на этих праймерах резко начинает расти
рейтинг.
Рейтинг Кумина, который вообще никто в Левом движении просто не знает, слыхом не слыхали про него, понимаете? А, ну, игра не очень хорошая, скажем так.
А что не так вообще с Левым движением? Потому что
с Левым движением нет, с Левым движением все очень просто, его просто нет.
А, вот, все?
Да, хорошо. Да, поэтому... Да.
Просто я помню еще совсем недавно, когда Удальцов только появился и из-за стенок вышел, была какая-то надежда на возобновление жизни Левого фронта и, соответственно, левых движений.
Безусловно, безусловно. И на Удальцова возлагались очень большие надежды, и даже те люди, которые были его оппонентами во время предыдущих политических событий, они все его встретили очень позитивно. Ну, просто понятно, человек вышел из тюрьмы, из заключения, и он отбыл срок именно за свою политическую деятельность, понимаете? Поэтому вполне понятно, что к нему все относились не просто как к жертве, да, но как к человеку, который проявил определенное мужество. И поэтому чисто этически не было никакой возможности что-то там сказать против него, потому что, ну, даже если он делал что-то неправильно, но, как говорится, искупил, да? Но, к сожалению, дальше последовала череда, на мой взгляд, ошибок. Но главное, что он просто оказался, как мне кажется, заложником внутренних игр в КПРФ. То есть он поставил на КПРФ, оказался заложником этих игр, а эти игры ни до чего хорошего не доведут.
То есть сейчас, вот на сегодняшний день констатируем, что по-прежнему с левыми движениями в Российской Федерации ничего нет, ничего не происходит.
Ну, я бы сказал так, это абсолютно правда, что с левым движением все в России плохо, но дело в том, что в России вообще не очень можно говорить о политике. То есть поскольку политическое поле там, то ли зачищено, то ли загажено, причем скорее второе, чем первое, на нем ничего не растет. И это уже не поле, а такое вот то ли пустырь, то ли пустыня. И, ну, возможно, это поле предстоит еще снова как-то сделать живым, но пока оно просто мертвое. Поэтому что левых нет, на самом деле, что правых нет, что центристов нет, что вообще никакой политики нет. Ну, нет в России политики сегодня. То есть есть какие-то позывы к протестному движению, это есть. Но протестное движение, заметим, что там, где оно довольно эффективно, оно не политическое. И, строго говоря, даже когда люди выходили, например, за честные выборы, или вот сейчас будут выходить против Путина 5 мая, это тоже еще такая, я бы сказал, в лучшем случае недополитика, потому что это не какая-то позитивная программа политическая, а скорее вот именно протест. То есть протестное поле у нас есть, именно протестное. А политическим оно еще пока не стало, может быть, станет, но пока не стало.
То есть нет, не хотим, а дальше уже никакой идеи за вот этим нет, не хотим не существует.
Да, но другое дело, что нет, не хотим, это первый необходимый шаг, на мой взгляд. То есть без этого ничего хотим не будет, да? То есть сначала люди всегда определяются негативно. Не хотим этого. Не хотим этого, не хотим этого. А чего вы хотите? Вот тут выясняется, что картина немножко сложнее, да? Но пока вот мы не прошли даже первую фазу. То есть, может, мы ее пройдем вообще за считанные недели, кто знает, да? Но пока мы ее не прошли.
Хорошо, я предлагаю окунуться как раз в будущее, в перспективу и поговорить про битву за Рунет и систему власти в современном информационном мире. Выглядит довольно любопытно вот эта борьба с Телеграмом. На самом деле здесь гораздо больше за этим кроется. И вот любопытно наблюдать именно за поведением аппарата власти как аппарата насилия, у которого ничего не получается. Такая потеря контроля над огромной сферой информации. И вот как себя в этой ситуации вести власти, как себя вести в этой ситуации обществу? Вот много вопросов возникает, да.
Ну, мне кажется, вообще очень интересная ситуация. Да. Просто замечательно. Во-первых, потому что это некая пока даже исторически уникальная модель, которую мне как политологу просто очень интересно наблюдать. Потому что мы еще никогда не наблюдали за кризисом власти в электронно-коммуникационной сфере. Именно в чистом виде, понимаете? То есть кризис власти прекрасно изучен, есть огромное количество работ, и начиная с Древнего Рима мы знаем примерно, как это происходит. Но раньше это происходило в других сферах, в других технологических средах.
Оффлайн.
Да, да, да. Раньше это было оффлайн, да, в реале. Да? Вот теперь первый раз мы видим не просто кризис власти онлайн, а кризис власти именно, так сказать, в сфере электронных коммуникаций. И, вы знаете, это действительно чистый вот по Ленину кризис верхов. То есть верхи не могут, понимаете? Вот не могут, они управлять по-старому. Вот технически возникли такие технологические условия, при которых их методы управления просто элементарно не работают. Хотя тут есть куча всяких конспирологических версий, что это было и зачем это было нужно.
Это еще есть даже.
Да? Я говорю, они продолжают гулять. На самом деле, на мой взгляд, это полная чепуха. Не потому, что они все неверны, понимаете? Тут есть одна очень смешная вещь, что у нас все всегда сводят к какой-то конспирологии. А на самом деле даже конспирология, может, она и верна в чем-то, но оставляет там 0,3% от реальности, да? Вот все сосредоточились на этих 0,3%, ну, там 0,4%, да? Что вот кто-то хотел чего-то там кому-то, было что-то выгодно, кто-то там что-то замутил, и при этом не видит огромную сферу, где происходят реально значимые процессы. Но понятно, что сами-то чиновники тоже, по всей видимости, живут в этом конспирологическом мире. То есть они думают, что главное – это разрулить некую ситуацию с интригами и своими какими-то интересами. Там кому-то нужен там-там вместо телеграмма, кому-то нужно подумать, как блокировать кого-то там, значит, из своих политических оппонентов.
Отработать технологию.
Отработать технологию, там еще что-то, да. Кто-то, наоборот, надеется заработать на продвижении VPN. Это тоже известная история, да? То есть, с одной стороны, власть вроде бы душит Telegram, с другой стороны, в России предпринимаются меры, чтобы развивать технологии VPN для обхода своих собственных блокировок, для своих собственных запретов. То есть это прекрасно, да?
Но это все конспирология.
Да, я про это сказал, что это все конспирология, и, честно говоря, это неинтересно. По большому счету, гораздо важнее другое. Гораздо важнее то, что власть обнаружила, что теми техническими и политическими, кстати, методами, которыми она пользуется, нельзя контролировать данную сферу. Это не значит, что в данной сфере власть не может работать. На самом деле, я думаю, что может. Она должна отрабатывать какие-то новые механизмы, но они все равно не могут быть, во-первых, репрессивными в чистом виде. Вот. А во-вторых, они должны предполагать несколько другую политику уже в целом, в совокупности, да? Потому что ведь российские чиновники, повторяю, они знают два метода сейчас, только два метода. Первый метод – это зачистка поля разными способами. Включая, опять же, загаживание. То есть, например, как вы работаете в интернете? Вы заведете 50 тысяч ботов, да? То есть вы будете просто убивать все. То есть вы будете сознательно высаживать сорняки на поле в огромных количествах, да, чтобы на поле ничего не росло. То есть зачистка или загаживание поля и прямые репрессии. Вот два инструмента, которые у них есть, и они, в принципе, невозможно, кажется, им работать другими инструментами. Да, они, в принципе, не умеют. Причем любопытно, что еще при Суркове умели, но вот все эти последующие волны административных преобразований, которые произошли после ухода Суркова, они привели к тому, что разучились. И более того, вернуться назад к сурковским методам такой тонкой манипуляции тоже уже нельзя, потому что соответствующих институтов нет, потому что тогда они существовали, они сейчас были уничтожены. А поэтому власть действительно упирается в структурный кризис. Это структурный кризис, это кризис внутренний. Это не только кризис отношений с интернетом, это кризис принятия решений внутри самой власти.
То есть вот тебе лопата, реши проблему, получается так.
Ну да, ну то есть, понимаете, они создали механизм, где невозможно принимать более сложные решения, попросту говоря. Вот они просто не могут их принять, да? То есть вот у них нету процедуры обработки информации, на самом деле, адекватной. Понимаете, о чем ведь это свидетельствует? Что творится с Роскомнадзором? Они принимают некоторые решения раньше, чем обработали информацию по условиям выполнения этого решения, понимаете? А, кстати говоря, это неоднократно уже замечалось, что выходит какой-нибудь крупный политик, включая и президента, произносит слова, а потом все думают, господи, кто ему писал речь? Понимаете, потому что как работал ЦК КПСС, допустим, при том, что тоже ведь была, мягко скажем, не гибкая система, но тем не менее, там сидят эксперты, сидят люди, проводят сложную систему согласования и проверки. То есть в отчетном докладе ЦК КПСС не могло прозвучать ни одной фразы, которая не была 10 раз проверена и отработана. Причем отработана не только на идеологическом уровне, но и на техническом уровне. Понимаете? А сейчас этого нет, потому что все эти институты угроблены, просто их не существует.
Но это те институты, которые тоже наверняка не знали бы или растерялись бы точно вот в существующих обстоятельствах.
Ну, советские, мир да, изменился. Советские, мир да. Изменился. Нет, советские, да, но просто никто не мешает создавать новые институты. Я имею в виду институты не в смысле просто посадить 10 людей и назвать их института там, исследования интернета, да, а сформировать некоторую сеть, которая работает с политическими проблемами в интернете сегодня, да, на техническом уровне. Опять же, я имею в виду не репрессивно, а именно позитивно. То есть, что вы можете предложить?
Инструментарий вообще ни одна из стран от него не отказывается. И если посмотреть на те процессы, которые происходят не в Российской Федерации, а за рубежом, то они очень похожи на то, что делается-то у нас. Там та же самая попытка как-то ограничить, оградить. Вот эта информация, которая сочится сейчас изо всех дыр, ей пытаются противостоять.
Конечно, но ей бессмысленно
противостоять. Цукерберга, которого отчитывают в Сенате. Вспоминаем там те же ограничения, которые вводятся на мессенджеры в Европе. Это все есть. И есть ощущение, что информационное пространство меняет и политическое поле, но только не очень понятно, как.
Нет, ну как, информация будет свободной. Просто надо понимать, что вы ничего не сделаете в 21 веке для того, чтобы остановить информационные потоки. Вот просто надо понять, что информационные потоки как таковые, их блокировать нет смысла. А с ними можно работать. А блокировать, ну, бессмысленно, они все равно просочатся, ничего не получится.
Сколько существенно это может повлиять на вообще институты власти, на отношения власти и общества? Какой-то анализ же наверняка
нет, есть, делать. Но я, собственно, как раз вот сейчас очень много об этом думаю и немножко пишу даже, но, понимаете, возникла очень смешная ситуация, что, с одной стороны, российская власть заняла позицию, в каком-то смысле, казалось бы, неуязвимую. То есть знаменитая формула «тьфу на вас».
Да.
То есть, а нам наплевать, по большому счету, нам наплевать. То есть, вот происходит какое-то событие, ну и что тут происходит? Кстати говоря, очень забавный был у меня разговор с одним провинциальным чиновником уже сколько-то лет назад. Он говорит, у нас проблема в одном городе в области. Я говорю, какая проблема? Он говорит, такие-такие проблемы, и вот из-за всего этого в Москву идут негативные сообщения про нас, про нашу область. Я говорю, и в чем ваша проблема? То есть в том, что у вас в области, вот конкретно в этом городе, все очень плохо? Или что в Москву идут сообщения негативные?
Конечно, и... проблема в том, что сообщения
идут. Ну, конечно, конечно. И я потом понял, о чем он со мной разговаривал. Он меня не позвал для того, чтобы я ему подсказал, как решить проблему в этой области.
А чтобы что с сообщениями-то
да, делать? Как с информационным потоком работать, как с ним бороться, понимаете? Я говорю, самый лучший способ, единственный, который могу предложить, это заняться проблемами как таковыми, пытаться их решить. Но это, говорит, это дорого и сложно.
Это не наш способ.
Да, понимаете?
Кому нужно дать денег для того, чтобы о нас говорили хорошо? Примерно так у нас обычно решаются проблемы.
Да, да, да.
Подскажи человеку. Вот мы...
Или не говорили про нас вообще.
Да, или вообще замолчали. Да. Ну, это то, как и работало все в последнее время.
Понимаете, но это рано или поздно плохо кончится.
Хорошо, как?
Ну, понимаете, власть сама начинает все более и более терять связь с реальностью в конечном итоге. Причем на разных уровнях одновременно. И она начинает жить в мире фантомов и фантазмов. А это, опять же, заканчивается в тот момент, когда разрыв становится уже фатальным. То есть, когда поступает просто удар дубиной.
С нами Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Сейчас информационный выпуск. После этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Говорим про власть в современном информационном пространстве и про общество в современном информационном пространстве. Если власть не знает, что с этим делать и как в этом сосуществовать, общество тоже примерно в той же самой растерянности. Оно пока привыкает к новому.
Нет, стране. Общество как раз очень комфортно расположилось в информационном пространстве.
С попкорном.
С попкорном. Вот вы точно угадали, да. И пока выступает просто в образе пассивного потребителя, да, то есть общество не то, что не знает, что делать, оно как раз, на мой взгляд, слишком хорошо знает, что делать в этой ситуации, ничего не делать, то есть сидеть, любоваться картинками или шутить и смеяться. Кстати, вот одна вещь особенная тоже касательно наших российских форм протеста, понимаете, вот у нас люди же очень веселые и очень смешливые. То есть каждый раз, когда появляется какая-нибудь проблема, причем иногда даже очень серьезная, то реакции мы получаем в виде фото жаб, каких-то мультиков, каких-то шуток, анекдотов, иногда действительно очень смешных. Ну, смотрите, что творилось вокруг того же самого Телеграма, да, там куча всего тут же люди нарисовали. Но это значит, что люди не злы, и это, кстати, значит, что, скорее всего, они не собираются действовать. То есть они не собираются за что-то бороться, за что-то выступать, и они не собираются использовать это пространство как поле, опять же, для объединения, как инструмент для взаимодействия и так далее. Или в лучшем случае взаимодействие остается чисто виртуальным, опять же, так сказать, как форма общения. И это значит, что, кстати говоря, власть пока может себя чувствовать довольно спокойно, потому что с таким обществом можно не бояться фактов, можно не бояться реальности, потому что общество тоже не реагирует на реальность, но по другим причинам. Общество наблюдает за реальностью, а власть ее игнорирует. То есть реальность сама по себе, власть сама по себе и общество само по себе.
То есть условного вброса, как с Марией Антуанеттой, пускай едят пирожные, и дальше понеслось, да?
Да, а у нас вот скажут, это как смешно, да?
Ну, да, ну совсем с дуба рухнула баба, ну как-то так это, наверное.
Нет, ну что, нет, у нас бы что было? Вот ну, французы, да, мы знаем, что они сделали с Марией Антуанеттой, да?
Да.
Вот. А у нас что? У нас будет десяток фотожаб, там, картинок, там, я не знаю, анекдотов, блогеры все пройдутся, так сказать, по Марии Антуанетте и так далее, но до гильотины не дойдет.
Ну, потому что нет желания быть на месте Марии Антуанетты и взять власть в свои руки.
Нет, нет, а нет, как? Нет, нет. Просто российское общество крайне атомизировано, крайне разобщено, в нем очень слаба солидарность, очень слаба эмпатия.
Казалось бы, информационное пространство, вот оно, пожалуйста, объединяйтесь, группируйтесь, создавайте клубы по интересам или по политическим каким-то взглядам, но этого же не происходит.
Ну, это происходит, но в очень вялой какой-то такой вот потребительской именно форме. Понимаете, у нас действительно очень своеобразное общество. Оно является продуктом сразу нескольких своеобразных тоже очень экспериментов. Потому что сначала мы прошли через сталинскую, ну, не мы, наши деды, слава богу, прошли через сталинскую систему тотальной мобилизации, которая осуществлялась за счет государства, то есть не самим обществом, а государством, и осуществлялась, как мы знаем, репрессивными методами, то есть люди были, с одной стороны, запуганы, с другой стороны, у них возник вот этот вот энтузиазм победителей. Причем сразу, понимаете, страх и энтузиазм одновременно были, да? А потом было позднее советское общество, которое было тоже формой потребительского общества, только еще с дефицитом товаров потребления, когда каждый за себя и каждый ищет дефицит, а общие проблемы опять решаются государством. А потом все это рухнуло в крайние формы дикого капитализма, в крайние формы, опять-таки, потребительского общества, уже рыночного. И вот эти вот все три фазы, которые наше общество прошло, они привели к тому, что мы получили людей крайне разобщенных.
С размытой системой ценностей.
Да, с размытыми ценностями, крайне атомизированных, с одной стороны, в чем-то запуганных, с другой стороны, циничных. и с очень слабой эмпатией, то есть очень слабо связанных между собой, очень слабо приученных солидарно действовать, объединяться и так далее. То есть, я думаю, тоже все это рано или поздно приходит, да, то есть общество все равно так или иначе учится. Но у нас, что называется, вот как бывает организм с ослабленным иммунитетом, вот так у нас с социальным иммунитетом все очень плохо. Организм социальный с ослабленной солидарностью и эмпатией.
Соответственно, функционал власти от этого нисколько не теряет. То есть, например, даже меняются обстоятельства, а при таком настрое, в принципе, не то что опасаться нечего, а можно работать по старой схеме.
До какого-то времени, повторяю, тут проблема в том, что удары приходят не со стороны общества, а со стороны объективной реальности. Но вот самый трагический, самый ужасный пример – это зимняя вишня. То есть просто объективные вещи происходят. Ну, просто вот горят здания, рушатся мосты, там, я не знаю, взрываются предприятия. Вот что происходит на каком-то этапе, понимаете? То есть не кто-то их свергает, да, а просто само все начинает рушиться, потому что если вы регулярно игнорируете все сигналы о том, что что-то не так, то рано или поздно просто там дорога разрушится, мост упадет или еще что-нибудь. И это будет только нарастать, если власть не пытается как с этим работать. Но как только она начнет работать с этим, то и власти тоже придется как-то работать и с обществом, и с реальностью.
Понимаете? Но там придется делегировать, опять же, свои полномочия,
да, делиться властью. Поэтому я думаю, что они просто будут этот неприятный момент, когда нужно реагировать на реальность, оттягивать до последнего.
Пока жить по схеме тьфу на вас.
Да, да.
А поскольку это эффективная схема, хорошо.
Ну, по факту, да, она эффективна. По факту, для них сейчас она эффективна.
Хорошо, попытаюсь просто принять и переварить пока на этом этапе, но все-таки есть ощущение, что власть как раз пытается не просто вот тьфу на вас, а понять, как действовать в изменившихся обстоятельствах. И все время ищет и щупает пути, по которым можно... По старой схеме не можешь бороться возглавь.
Немножко не совсем... Во-первых, он не может бороться возглавь, это как раз... Эта схема не работает в России, потому что... Во-первых, она очень опасна. Она очень опасна. Потому что ты не можешь бороться возглавив, это значит, что возглавив ты еще больше усилишь тем, с кем ты не можешь бороться, и они тебя сожрут окончательно.
Риск такой есть.
Не риск такой есть, в России только так и может быть, иначе не может быть. Вот, и они это понимают, именно поэтому они по данной схеме не работают. Тут другой момент важный, понимаете, они оттягивают до крайнего момента необходимость как-то действовать, но иногда приходится действовать. И вот история с Телеграмом, это как раз тот самый случай. То есть они как-то вот вдруг оказались в ситуации, когда они вынуждены были что-то предпринимать.
Да вот в том-то и парадокс, что
они
не вынуждены были.
Нет, они были вынуждены это предпринимать, исходя из каких-то раскладов своих внутренних, которые никакого отношения к Телеграму не имели, никакого отношения к интернету не имели, никакого отношения к обществу не имели. У них были какие-то расклады, в результате которых получилось вот это решение о блокировке Телеграма. Почему, как, я говорю, там какая-то дикая, нелепая конспирология за этим стоит, но мне даже неинтересно ее разбирать.
Последствия.
А как? Последствия то, что вот их эта вся внутренняя какая-то схватка, даже не бульдогов под ковром, а схватка ужей под ковром, да, привела к тому, что вот нужно было что-то делать, и они начали делать, выяснилось, что делать не могут, в принципе, даже вообще не готовы, они даже не знали, что делать можно.
Я ровно про последствия того, что мы все увидели, что вот здесь власть бессильна.
Да, да.
Насколько это может повлиять вообще на не то, что наше самосознание, а на понимание происходящих процессов и, соответственно, каким-то образом должно нас деформировать?
Ну, или сформировать.
Или сформировать,
кстати. Нет, понимаете, ну, начнем с того, что это увидели не все, а это увидело, ну, скажем так, 15-20 миллионов человек в стране.
Это достаточно много.
А вот, тут вопрос не в том, много это или мало, а в том, какие это люди, что это за люди. Да, это люди в основном молодые, в основном достаточно динамичные, достаточно продвинутые и... имеющие, как правило, некоторые зачатки самоуважения. Не более того, по большей части, зачатки самоуважения. Собственно говоря, это так и проявилось. Но мне кажется, что есть еще одна более даже интересная вещь. Обратите внимание, сколько чиновников демонстративно продолжало пользоваться Телеграмой после блокировки.
Слуцкий, обвиненный в сексуальных домогательствах, сегодня заводит свой Телеграм-канал, в то время как его Роскомнадзор интенсивно блокирует.
Вот.
Все
вот.
Смешалось в доме
Нет, облака. Ничего не смешалось. Мне кажется, вот это гораздо важнее, чем недовольство публики. Это гораздо важнее, чем недовольство пользователей Телеграма. Это показатель того, что внутри самой власти зреют какие-то процессы, которые приводят к ее внутренней фрагментации. А вот тут очень интересная вещь, потому что до сих пор мы имели ситуацию, когда общество крайне фрагментировано, а вот общество выглядит слабым именно на фоне власти, которая не фрагментирована.
Монолитно.
Она не монолитна, она делает вид, что она монолитна. То есть Она даже внутри себя, она, может быть, так же фрагментирована. Но сверху сделан каркас вот такой вот, да, или такая вот оболочка, за которой вот эта фрагментация не видна. То есть они могут сколько угодно друг с другом воевать там внутри этой оболочки, но очень редко только вот, ну, как дело Улюкаева, да, какие-то истории доходят
дело
до нас.
Дело Улюкаева, да. Или отставка Кудрина.
Да, да, ну, какие-то разовые, так сказать, жертвы вдруг попадаются, да. Ну, отставка Кудрина тоже весьма была, так сказать, неокончательной, как мы знаем. Ну, вот, ну, в любом случае, вот внешняя оболочка, она абсолютно выглядит монолитной. А тут вдруг ощущение, что оболочка треснула. Ну, и мы там можем заглянуть вот так вот в щелочку, видишь, опаньки, а там-то совсем все тоже не монолитно, понимаете?
Федеральная антимонопольная служба предъявляет претензии Роскомнадзору, и те, да. И другие, они представители власти Российской Федерации, сейчас начинают выяснять отношения в публичной сфере.
Вот, я как раз считаю, что фрагментация власти – это наиболее важный результат всей этой истории. Вернее, то, что стало очевидным, что есть фрагментация власти, что она стала более-менее открытой. И, кстати, возможно, это и есть тот странный вот наш особый путь к демократии, к которому мы начинаем идти сейчас, да, то есть не столько народ будет чего-то требовать, сколько внутри власти плюрализм интересов станет настолько откровенным и настолько непреодолимым, что приведет к определенному, ну, открытому уже противостоянию каких-то группировок. Насколько это будут принципиальные группировки? Да не насколько, это будут сугубо беспринципные группировки. Ну, тут уже вот дело в обществе.
Борьба за личные интересы,
да, как всегда. Да, нужно. Да, но вот сможет ли общество использовать эту борьбу беспринципных группировок для того, чтобы отставить уже свои интерес.
Весь вопрос в том, будут ли эти группировки апеллировать к обществу. Если да, тогда есть шанс.
Ну, слабые почти всегда начинают апеллировать к обществу, потому что это для них последний шанс.
И зачастую они за счет этого становятся сильными.
Да, в том-то и дело. В том-то и дело.
С нами Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас будем принимать уже звонки, комментарии наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 7925888894.8. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начну с Ярика Скуратова, который писал следующее. Просто современная форма власти и границы безнадежно устарели. Власть хочет обуздать, что не поддается осознанию мозга и вообще социальной системы. Информация становится сложнее социума, пишет Ярик Скуратов.
Ну, все верно, просто надо понимать, что информация это далеко еще не все. Кроме информации есть много еще другого. А информация, да, я уже сказал, она становится уже неудержима.
Насколько информация сложнее социума? И насколько
нет, я не знаю, что значит сложнее. Информация, конечно, не сложнее социума. А с информацией есть другая проблема, на самом деле очень серьезная. У нас очень много спама. Понимаете, вот с одной стороны, столько информации, такого доступа к информации, как сейчас, не было никогда. Но и такого количества спама, такого количества информационного шума, как сейчас, тоже не было никогда. И в этом смысле, насколько мы продвинулись в плане информации, настолько же мы попали в очень серьезную ловушку с избытком шума.
Избытка той самой информации тоже.
Да, это, понимаете, как вот раньше у вас вообще не было иголок, а теперь у вас много иголок, но сена очень много.
Хорошо, принимается. Давайте телефонный звонок примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к Борису Юрьевичу. Борис Юрьевич, скажите, пожалуйста, как вы оказались учеником Татьяны Заславской и как вы путешествовали в Южной Корее вместе с ней? Что на вас произвело там такое огромное впечатление в Южной Корее? Чем это было лучше, чем Советский Союз, который вас воспитал, вашего отца, дал вам образование прекрасное, вашему отцу быть великим переводчиком классической английской литературы? Чем Южная Корея оказалась для вас и для Татьяны Заславской лучше, чем Советский Союз?
Ну, как раз там у нас разные были взгляды. Ну, во-первых, я не был учеником Татьяны Заславской. Я очень ей благодарен, потому что в свое время, когда я был как бы персоной нон-грата, так сказать, официально меня никто не признавал мое существование, она меня как-то начала поддерживать и сделала меня членом Советской социологической ассоциации. Это был, кстати, это была первая корочка официальная, которая у меня появилась. И вот, да, мы оказались с ней вместе в Южной Корее. Это была очень смешная делегация. Там были еще и другие персонажи. Одним из них был Егор Тимурович Гайдар, который тогда должен был там создавать, в том числе, противовес мне, как, ну, как, в общем, почти диссиденту, а Егор Тимурович Гайдар должен был представить официальную советскую точку зрения.
Да сейчас тоже бы оппонировали, да. Один, да. Левый, другой правый.
Да, но на тот момент, да, Егор Тимурович представлял газету «Правда», просто немножечко, вы просто поймите детали, нюансы. Вот. И как раз тогда было очень любопытно, потому что Татьяна Ивановна, она была как-то потрясена, восхищена компанией Hyundai, где стояла действительно очень впечатляющая роботизированная сборочная линия. Я так подозреваю, что потом эти все сборочные роботизированные линии пошли на слом, потому что дешевый китайский труд оказался настолько конкурентоспособным, что вот, там, не знаю, 1000 полубесплатных китайцев все равно лучше роботов, да? То есть сейчас только мы будем возвращаться к этой роботизации. Но тогда это произвело действительно очень сильное впечатление, и на меня впечатление произвело как раз другое. Нам показали пропагандистский фильм компании Hyundai, и он ничем не отличался от таких же точно пропагандистских фильмов, которые делала Северная Корея. Только вместо трудовой партии Кореи была компания Hyundai. Все остальное, вот до мельчайших деталей, было абсолютно одинаково. И как раз, собственно, тогда я и пришел к выводу, что, видимо, родство этих двух государств да, гораздо больше, чем их различия. Так что, нет, ну, Южная Корея, конечно, очень динамично развивавшаяся страна в течение последних 30 лет. И я, кстати, хочу сказать, что на меня Южная Корея произвела большее впечатление во второй визит. Просто первый был в 90-м году, второй был в 96-м. И вот я заметил, что за 6 лет страна, конечно, очень преобразилась. Ну, потому что действительно, во-первых, произошла реальная демократизация, она тоже была, конечно, очень ограничена, она произошла, и жизненный уровень повысился. И вот этот второй визит в Корею, он был гораздо более сильным впечатлением.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Сергей
Борис
Алексеевич.
Юрий, добрый день. Скажите, пожалуйста, в ведущейся информационной войне с Западом мы в данный момент выигрываем или проигрываем? И если проигрываем, то что, на ваш взгляд, надо сделать, чтобы поправить ситуацию?
Мы, конечно, проигрываем. Хотя мы сами себя убеждаем, что выигрываем, и это хуже всего. Но что нужно сделать? Нужно перестать вести информационную войну, нужно вести социальную политику. То есть Советский Союз ведь не проигрывал долгое время в конфронтации с Западом не потому, что у нас пиар был лучше. У нас пиар всегда был хуже. У нас вообще с пиаром всегда были очень сложные отношения. Как раз вот современная Россия – это диктатура пиарщиков, да? А Советский Союз отнюдь нет. Но Советский Союз на определенных этапах лидировал, потому что он давал социальную модель, привлекательную для обществ, в том числе западных, не говоря уже о третьем мире, колониальных странах и так далее. То есть он был сам по себе как страна, он был во многом привлекателен тем, как он развивался, тем, как он формировал новую систему образования, здравоохранения, особенно в 50-е, 60-е годы, когда мы выходили уже из состояния сталинского, так сказать, ну, тоталитаризма, на самом деле, все-таки, и переходили к гораздо более гуманному обществу, причем гуманному в том числе на техническом уровне, то есть когда у людей появились возможности, которых не было раньше, вот, квартиры, собственные машины и так далее. А работа стала совершенно другой. То есть Советский Союз в 50-е годы не проигрывал, он выиграл в информационной гонке. Но не потому, что он много денег тратил на пиар, а потому, что он делал реальные вещи, которые нельзя было игнорировать. А нынешняя Россия просто считает, что, ну, о том, о чем мы только что уже говорили, что достаточно сделать пиар, ну, а все остальное фигня. Зачем нужна реальность, когда есть пиар?
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Валентин, Москва.
Да, Валентин.
Борис Юрьевич. Я только включился, извините. Не могли бы, так сказать, объяснить роль нашего центрального телевидения, даже, имея в виду первый, второй, третий канал, в разложении телевидения в разложении...
Общества.
Общества. Нет, ну тут вопросов нет. Конечно, понимаете, телевидение, хотя оно сейчас начинает проигрывать интернету, но оно сформировало определенное поколение. Это, кстати, поколение, как ни странно, вот этих вот, скажем так, постсоветских пенсионеров. Вот было поколение советских пенсионеров, потом было поколение постсоветских пенсионеров. Те, кто выходили на пенсию, скажем, в 90-е годы. И вот их сознание в значительной мере сформировано телевидением. И более того, они являются для сегодняшней власти неким последним резервом, потому что они... Ну, в общем, действительно, ничего, кроме телевидения, не смотрят. Другое дело, что есть, скажем, либеральные старики и старушки, которые ничего, кроме «Эхо Москвы», не слушают. Суть от этого не меняется. То есть они все равно действительно, вот как сейчас модно говорить, зомбированы. Но есть еще одна вещь, конечно, что телевидение сформировало некоторые нормативы попсово-потребительской культуры, которые оказались очень мощными. То есть они оказались гораздо сильнее, чем телевидение как таковое. То есть телевидение, может, уйдет, а попса останется. Потому что она найдет все новые носители.
7-3, 7-3, 94. Ну, хотя вопроса тут и не было. Скажите, почему наше телевидение плохое?
Это как-то, как-то... А я не говорю, что оно плохое. Но, то есть, это, видите, вот одна есть очень грустная вещь. Я помню, в 78-м году я попал в ГДР студентом, и там можно было смотреть западное телевидение. Uh-huh. Ну, понимаете, все, вся Германская демократическая республика, по крайней мере, весь Берлин смотрел западное телевидение. Вернее, как, это было очень интересно. Они сначала смотрели новости ГДРовские,
а западные... потом переключали.
Да, но там очень интересно. Там вот как раз новости ГДРовские, причем все по них раз и все понимали. Они заканчивались ровно тогда, когда начинались новости на канале РД. То есть можно было смотреть обе программы, и люди сравнивали. Это было очень интересно. Но главное, что, конечно, тогда уровень западных аналитических программ или британских программ, которые там тоже немцы все время показывали, он был совершенно потрясающий. И он впечатлял. И было понятно, что ГДР справиться не могло с этой информационной войной, так сказать. Но, знаете, попадаю сейчас, скажем, в ту же самую Великобританию или Германию, смотрю теперь тамошнее телевидение, вдруг ужасная вещь, думаю. Деградировало телевидение повсюду. Вот наше телевидение по сравнению с советским во многом деградировало. Но и немецкое, и даже знаменитое британское, даже великое британское BBC все деградировало. То есть вот это потребительское общество, в котором мы живем сейчас, оно, вот, знаете, оно вот как такой, такие метастазы, да, вот сюда дает.
Это всегда процесс, да. Где-то упрощается структура, где-то усложняется. Нет,
ну, знаете, вот,
в целом информационная картина значительно
На самом деле было два, в Европе было два великих телевизионных, две великие телевизионные культуры, как ни странно, советская и британская. Вот было две. На Западе это британская, по которой, кстати, западные немцы пытались строить свое телевидение.
Это была классика BBC.
Да.
До сих пор классика и остается.
Да. Это великая телевизионная культура. И на самом деле Советского Союза тоже была своя, очень своеобразная, тоже великая телевизионная культура. Они обе сейчас либо мертвы, либо пришиблены. То есть не знаю, что с нашими будет. В Британии тоже, в общем, все очень неважно. Как это будет дальше выходить? Я думаю, что, может быть, телевидение вообще в том виде, в каком оно было, умрет. То есть оно уже не будет тем медиа, которым оно было в 20 веке. Сейчас, наверное, все-таки в эпоху интернета все будет в другом месте развиваться. Хотя все равно сериалы есть, фильмы есть, даже, ну, не важно, где вы их смотрите, через компьютер или через телеэфир, все равно что-то будет.
Важно, для чего вы их смотрите. Великий Немой пишет, еще в 90-м году сказал, что Советский Союз развалился из-за недооценки роли информации. А сейчас, я так понимаю, что роль информации даже в чем-то переоценивают.
Мне кажется, да, и тут есть очень важный момент. Советский Союз развалился, конечно, не из-за этого. Советский Союз развалился из-за внутренних противоречий, которые накапливались десятилетиями, и которые можно было конструктивно разрешить, мне кажется, в 60-е годы, может быть, даже в начале 70-х, но не позже. После этого уже вот они тоже сказали «тьфу на вас», причем в другой, так сказать, форме, чем нынешняя элита, ну и конец был известно какой. Собственно, поэтому я начинаю опасаться за наше собственное будущее российское. Информация, что информация? Она отражает, рано или поздно отражает ту реальность, которая есть.
Последний звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Хочу спросить, как нам воспринимать армянские события? Вы не думаете, Борис Юльевич, что для вот слушателей, например, говорит Москва, вот в условиях неменяющейся роли России как спонсора СНГ, вот такие новости, как отставка Саргсяна, они для нас самые желанные, самые нужные и долгожданные. Еще бы Лукашенко перестал нас доить, отдаил бы и ушел в отставку. Ваше мнение?
Спасибо. Ну, я думаю, что армяне не случайно радовались отставке Саргсяна. То есть здесь, конечно, понятно, что есть вопросы геополитики, и все эти истории отдельные совершенно нужно разбирать. Но если взять ситуацию с точки зрения рядового массового армянина, живущего именно в Армении, то понятно, что карабахский клан, он, что называется, всех достал, что коррупция зашкаливала, что несменяемость власти стала реально социальной проблемой, и люди, наконец, эту проблему начали решать. Они, кстати, ее еще не решили, они только начали решать. Чем кончится, мы не знаем. Но это первый шаг, и очень интересный, очень важный, и очень для нас тоже поучительный.
Это был Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Спасибо, Борис Юрьевич, приходите еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни